Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о государстве. Ну, не в таком уж прям философском или политэкономическом смысле, а так, по жизни. Я за пару дней прочитал книжку про историю американского капитализма. Вот Алан Гринспен написал. И там, знаете, как пробегает перед глазами это все. И как бы ты видишь разные периоды в жизни страны. Вот как-то так оно отразилось в моем сознании, а от него отражается уже туда к вам. Страна изначально была как бы так настроена, что государство не должно вообще лезть в дела людей. Вот есть люди, так они себе живут. А государство там где-то по мелочи, чтобы, главное, чтобы ее не было видно и слышно. Так вот там налогов тогда не собирали с граждан. Там, конечно, были пошлины, там армия была и что-то. Но вот это хватало, так сказать, тех сборов, которые были там, таможенные всякие и так далее, этого хватало. И вот так себе жило государство. И святой принцип был не вмешательство государства в дела людей. И так бы оно, может, и до сегодняшнего дня происходило. Но иногда в стране наступали такие, знаете, критические моменты. Порой продолжительные. Но вот первым к таким критическим моментам можно назвать, может быть, начало 20 века, когда, так сказать, борьба капитала с пролетариатом происходила, тогда появились профсоюзы, и тогда вообще пошла такая, как бы, либерализация такая, вот она шла тоже со стороны государства. Вот, например, разрешили голосовать женщинам, до этого не разрешали. Сенаторов от штатов стали избирать не так, как раньше, потому что раньше сенаторов избирали ассамблеи штатов. Вот, допустим, в Калифорнии есть свой парламент, да? И вот этот парламент избирал двух сенаторов. Но группа людей маленькая, как бы капитал своими, так сказать, щупальцами их не окучил. И, соответственно, чтобы люди имели влияние, соответственно, бабах, выборы стали всеобщими. То есть мы все выбираем теперь сенаторов и так далее. То есть вот был такой момент тогда. Но, конечно, серьезный удар был, когда была депрессия. И, ну, просто страна на уши встала, понимаете. То есть такой уровень безработицы, такой уровень страдания, там, и нищеты, и обострения всяких конфликтов социальных, что надо было что-то делать. И вот Рузвельт, который не был как бы в экономическом плане удачливым президентом, этого за ним не числилось. Ну, правда, вот во время войны там, конечно. Вот. Но, во всяком случае, это был человек такой, как сказать, задушевный, можно сказать, по-своему популист. И если вот нынешняя власть, она через там Твиттер, например, норовит, то Рузвельт был первым американским президентом, который пользовался, ну, что тогда было, вот радио было, вот он по радио все время обращался к народу, все его слушали, такой тяжелые времена были. И вот в эти тяжелые времена возникла такая идея, как пенсионное обеспечение. Вот что делать человеку, который, значит, не заработал себе на старость. Вот государство должно что-то сделать. Появилась система социального страхования, которое до сих пор существует, хотя в кризисе в некотором находится, приближающемся. И вот появились вот эти entitlements, то есть то, что человеку дают, независимо от его личного вклада. Вот какие-то entitlements. Хорошо. Потом страна цвела и пахла после войны. И вот был такой президент Линдон Джонсон, который наследовал Кеннеди убитому. Ну, сначала он был часть срока Кеннеди, после смерти Кеннеди, потом он отдельно избрался. Очень популярный был, кстати, президент. Вот, вот он уже ввел Medicare, да, то есть здравоохранение по старости, и что там еще, welfare. В общем, там, будь здоров. И тогда другая посылка была. Посылка была такая: мы такая богатая страна, что стыдно, что у нас вот этого нет, там, допустим. Но идея в чем? Среди населения те или иные вмешательства, интервенции государства становились более популярными, когда страна находилась в каких-то неприятных ситуациях. И речь идет о значительном количестве всяких регулирований, которые на банки, например, распространяются, на страховые компании. И дальше вот это государство, которое еще там, ну, буквально лет 70-80 назад его не было ни слышно, ни видно, и вдруг оно поперло со всех сторон. Это такой процесс, знаете, интересный, который мы наблюдали в Советском Союзе очень хорошо. В Советском Союзе все было нельзя. Почему нельзя? Потому что, а вдруг тебе что-то разрешат, а ты это используешь с какими-то нехорошими целями, злоупотребишь. Какая-то абьюз у нас, говорит, да? Вот. Дело в том, что какие бы замечательные ни были намерения, но всегда есть какое-то количество злоупотреблений, какого-то абьюза. Оно всегда есть, а без этого не бывает, это невозможно. Но если главное, что у тебя в голове сидит, это защитить население от вот этого злоупотребления, тогда ты начинаешь все запрещать. И, может быть, ты не именно запрещаешь, но ты навешиваешь такие условия, что делаешь невозможным функционировать вот этого всего. И вот, когда Гринспен объясняет, почему вот нет динамизма в сегодняшней американской экономике, там много факторов, и он сравнивает, что было на разных этапах развития американского капитализма. Так вот, нас от Европы тут всегда отличала меньшая роль государства в управлении делами общества. Это и сейчас так. Сейчас тоже государство здесь меньше имеет доступа, чем, например, в Европе. Но, в общем-то, что получается? Государство такая штука, которая опутывает, как спрут. И вроде там тело у тебя есть, а двигаться уже не может. Вот все опутано. Вот у нас, например... Я вам пример приведу. Вот, да, вот маленький бизнес, вот как у меня. Я когда с людьми разговариваю там из бизнеса, они смеются и говорят: Миша, говорит, то, что ты расскажешь, такая ерунда, что даже неудобно. Но я это вам рассказываю. Например, у нас... Все время новые, естественно, бюрократия, она же так работает, все время добавляет и добавляет и добавляет всяких ограничений, регулирований и так далее, с единственной целью защитить простого человека, который такой дебил, что его надо обязательно защитить. Он же сам не может. Вот они его должны защитить. Хорошо? Вот буквально там пару лет назад ко всем причиндалам, значит, которые у нас тут есть со стороны государства, регулирующие, они нам, значит, придумали новое. Ну, не лично нам, всем школам в штате Калифорния. Мы теперь должны, значит, не просто подсчитывать, какой процент у нас там учащихся трудоустроен, а мы должны еще, значит, каждого учащегося, ну, там есть файлы студенческие, мы должны еще, значит, на каждого студента трудоустроенного туда, в этот файл, поместить компанию, где он трудоустроен, имя менеджера, телефон менеджера, имейл менеджера, его зарплату, не менеджера, а человека, и так далее. Вот представьте себе, допустим, что нужно там за год собрать с 350, с 400 человек вот это вот, просто собрать вот эту информацию. Причем они еще и давать не хотят. Человек думает: нафиг мне надо, чтобы кто-то звонил моему менеджеру. Ну вот вам надо. И кто ему будет звонить? Мы даже не знаем тех, кто может, в принципе, позвонить. При том, что они не должны звонить особо, но они могут там раз в 5 лет прийти с какой-то проверкой, взять 2 или 3 и там, может быть, даже позвонить. Я не знаю, такого еще не было, чтобы кто-то звонил, но тем не менее оно должно лежать в файле. У нас на это уходит, ну вот я как-то пытался вот это время, которое на это необходимо, пересчитать в деньги. У нас вот только на одну эту смешную фишечку уходит что-нибудь 20 тысяч в год, которые вынуты из бизнеса. Понятно, да, эти деньги вынуты из оборота экономического страны и бизнеса. Ладно, потом, да, сама вот эта вот мулька о том, что подсчитывать процент трудоустроенных, значит, я пытался с этими работниками там поговорить, мы ходим часто на семинары, там нам, для нас устраивают тренинги, и я говорю: вот в чем смысл? Они говорят: ну как же, вот человек, значит, смотрит там на разные школы, он сравнивает, он видит, вот здесь такой процент трудоустройства, здесь такой процент трудоустройства, он, значит, более информированно принимает решение. Я думаю, ну, в нашем случае как бы не имеет значения, потому что мы единственные, кто вообще этим занимается, вот там тестированием программного обеспечения. Ну, допустим, хорошо. Я говорю: ну подождите, говорю, давайте мы посмотрим, как происходит подсчет. Кто считается трудоустроенным? Вот интересно, они защищают интересы населения. Кто считается трудоустроенным с их точки зрения? Значит, течение 6 месяцев с момента окончания курса. 6 месяцев. Вот если на следующий день, то уже не в счет. Вот 6 месяцев человек должен найти работу на без ограничения зарплаты, даже начиная от минимум вейдж, да, то есть вообще за даром, там почти. Ну, хотя у нас тут сейчас это $15 в час. Он должен найти работу и проработать на ней не меньше 6 недель. И вот люди смотрят на это, там, тут такой плейсмент, там такой плейсмент, такой процент, сякой процент. Но они не понимают, что речь идет, что достаточно 6 недель, чтобы попасть туда, в этот плейсмент. При этом есть какое-то количество людей, ну, я могу сказать, что это процентов 15, иногда 20 из выпускников, про которых вообще неизвестно, где они. Работают, не работают, может, они уехали, может, чего. На имейлы не отвечают, на звонки не отвечают. Нет, вот они исчезли. И мы не знаем, ну, включить их в устроенных нельзя. Соответственно, может быть, там гораздо выше. Полный абсурд, понимаете, абсурд. И вот, да, и самое главное, что никто не приходит в школу просто потому, что он где-то на интернете что-то нашел. Это тоже абсурд. Вот я же их опрашиваю, но там 90% приходят, потому что они кого-то знают. Там где-то они в соцсетях. Там. Я уже не говорю о том, что сегодня есть и на Гугле, и на Елпе. И все, и целая машина есть, позволяющая человеку, ну, просто пойти там и посмотреть. Да? Не, нифига. И вот опутывается. Там... Гринспен приводит пример, что там сейчас 5 или 6 раз больше профессий нужно получать лицензию, которая раньше там была не нужна. Ну, например, нужна лицензия, чтобы цветы продавать, понимаете? Там магазин по продаже цветов. Или специальная лицензия. Не просто там бизнес-лицензия городская, а еще какая-то специальная на цветы. Он приводит пример там с мостом, который в Нью-Йорке там когда-то построили за 4 года. А сейчас просто согласование проекта этого моста займет 10-11 лет. Кроме строительства. Может быть, его там за пару-тройку лет построят, но согласование занимает 10-11 лет. И вот бюрократия, она опутывает бизнес. И как бы лишает его подвижности, динамизма. Да? То есть он вот такой куценький такой становится, зачуханный. Ресурсы из него вынимают, прибыль вынимают, заставляют какую-то работу выполнять, которая... Ну, вот ничего не дает ни уму, ни сердцу, никому. И все время новое придумывает, и новое придумывает, и новое придумывает. Я помню, когда мы первую недвижимость покупали, это был 93-й год. И там какое-то количество бумаг надо подписать. Вот, ну, вот столько. Вот столько. Сейчас, когда ты покупаешь недвижимость, подписать надо вот столько. Все время добавляют, добавляют, защищают права. Никто не читает. Все подписывают просто, ну, потому что оно там есть, они его все подписывают, такую пачку, и подписывают. Все по-быстрому хотят разбежаться, вот они подписывают, 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 только больше раз в 4. Ай, господи. И вот, и казалось бы, вот государство – это плохо. Вот нам со стороны республиканской партии все время говорят «плохо, плохо, 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 плохо». С другой стороны, если мы посмотрим на все кризисы, которые были в экономике, они все происходят от того, что бизнес не был регулирован достаточно. Да, вот начиная там с депрессии, с обвала акций, кончая вот последним кризисом, когда они, там 10 лет назад, когда они превращали моргиджи, вот эту ипотеку, упаковывали и продавали как акции. Вот, и, в общем, то есть бизнес же и создает такую ситуацию, когда государство приходит и говорит, пацаны, так нельзя, говорит государство, и начинает, значит, защищать население. Но, понимаете, получается такая история, как вот в байке про медведя, который хотел муху убить, доброе дело сделать для человека, ну и жахнул по мухе, ну и человек погиб. И вот так здесь тоже получается, что вот с одной стороны есть ядовитая муха капитализма, которая норовит человека укусить так, чтобы ему мало не показалось, а с другой стороны есть медвежья лапа государства, которое так защищает от мухи, спасает, что уже и человека живого тоже нет. В общем, живем мы, друзья, вот в таком интересном мире. Ой. Так, ну-ка, давайте отъедем назад. Живем мы в таком интересном мире, где вот приходится обществу лавировать между вот этими двумя смертельными случаями. И сказать, что какой-то один из них хорош, нельзя. Потому что и тот, и другой приводит к смерти и параличу. Так вот устроено, интересно. То есть они друг без друга не могут. Вот. А мы уж, я даже не знаю, тут между ними как вот так вот выживаем. Счастливо!